Женский голос. Разговор о женщинах и для женщин. Женский голос. Обсуждаем вопросы, волнующие всех наших современниц. Женский голос. Верим, ценим, храним традиции. Женский голос. Женский голос.
Здравствуйте, с вами Маргарита Якунина. В городах Свердловской области стартовал уникальный проект «Живая русская сказка». Что он из себя представляет, сегодня мы поговорим подробнее с президентом Фонда искусства наций, который представляет этот проект на Урале, Александром Ивановичем Шадриным. Здравствуйте, Александр Иванович.
Здравствуйте, дамы и господа.
Итак, «Живая русская сказка» очень так звучит заманчиво, тем более, что у вас тут сказано в презентации, что можно понюхать колобок, колобка, аленький цветочек понюхать. Расскажите все по порядку, что из себя представляет этот выставочный интерактивный проект, да, детский?
Ну, я занимаюсь финансированием выставочных проектов уже 30 лет, да, вот. И как бы все вроде показали, нонконформистов, там, современное искусство. И мы просто увидели, что вот не хватает, забывается та русская сказочная культура, на которой вот мы выросли в Советском Союзе. Все она исчезает, то есть появляются человеки-пауки. И мы задались целью посмотреть, что можно еще на рынке найти, чтобы можно было собрать проект. И мы успели, в принципе, мы вот за последние 3 года мы на аукционах у частных лиц, у художников живых, у наследников, мы скупили около 400 работ, подлинных работ, то, что готовилось, все работы только до 91 года. Это примерно самое раннее, это Рощеев, это 62 год. Вот, и до 91 года. Другие работы нас интересовали.
Работ художников-иллюстраторов.
Художников-иллюстраторов сказок. Но мы брали не маленькие сказочные иллюстрации. Они же сначала создавались в большом масштабе. Вот так. Мы именно эти брали, большие работы, которые позднее переносились в сказки, да. Ну и, конечно, мы еще успели купить такого, как Билибина. Это 907 год. То, что мы знаем, вот Билибина по сказкам Пушкина, вот Билибин как раз оформлял. У нас тоже эти есть. Правда, сейчас они у нас на реставрации. Но, конечно, поскольку все-таки мы выставками занимаемся давно, мы поняли, детям рассказывать визуальный объект, когда он не может потрогать руками, это неинтересно. Так. То есть надо, чтобы ребенок посмотрел, но у него гораздо лучше отложится. Ну, с точки зрения преподавания и психологии ребенка, ему надо потрогать этот объект. Поэтому мы разработали специальные деревянные макеты, пока только под несколько всего сказок, но дальше будем эту линейку расширять, что ребенок подходит. Вот сказочный сюжет, он ее потрогал, сдвинул, ничего страшного, мы снова поставим. То есть, чтобы он мог сам, вот это вот все сдвигается, колобок сюда покатился, да, богатыри, можно их выстроить, да, этот богатырь колдуна за бороду схватил, он может магнитиком прилипает, все, поймал бы этого колдуна, теперь он висит на бороде. Но еще интересный момент, то, что мы добавили запахи, то, что не делалось, в принципе, никогда, потому что, ну, с точки зрения психофизики восприятия, запахи тактильные, оно запоминается на всю жизнь. И вы можете, у колобка висит маленькая, значит, такая колбочка, как бы, как духи, да, пробник, где вы можете понюхать запах колобка, вот этого свежего испеченного хлеба, запах моря, то есть различные запахи. И, конечно, детям это интересно, да. И я думаю, что, когда они вырастут, и у большого уже взрослого человека, что ему запомнилось этого проекта, я думаю, сам визуальный образ он не запомнит. Но запах колобка и богатыря, который поймал колдуна за бороду, я думаю, что он это запомнит. То есть мы как бы на самые такие основные инстинкты, которые легче всего запомнить ребенку, вот на его психофизиологию опираемся.
Богатырь не знает, чем может пахнуть, но маленький цветочек, наверное, какой-то приятный аромат.
А тоже интересно. Ну, вы правы, что мы здесь берем те запахи, которые допустимы и понятны будут ребенку.
То есть выставочный проект из себя представляет, то есть это некие такие фигуры, да, картины, тут же иллюстрации художников, героев народных сказок, да, именно русских народных сказок. Это будет какая-то экспозиция передвижная или что?
Ну, она пока, она вот у нас здесь 3 города, мы же только начали, мы не знали востребованность, но...
Да, Нижний Тагил, Полевской,
Каменск-Уральский. Сначала Нижний Тагил, Полевской, потом Каменск-Уральский. Дело в том, что мы выдвинули это на соискание президентского гранта, да, и фонд президентских грантов поддержал это. Ну, мы, в принципе, сами бы профинансировали, потому что я все проекты я сам финансирую, но государству это было интересно, потому что Даже для Москвы это нонсенс, да, потому что после Каменск-Уральска мы сразу едем на ВДНХ. На ВДНХ, по нашему желанию, предложили нам выбрать любую площадку, где могли бы мы выставить. Ну, здесь мы выставляем там около 70 работ, да, вот. Ну, в Полесском будет побольше, около 100, чтобы мы могли, допустим, 300-400 работ выставить с нашими экскурсоводами, потому что у нас шикарные экскурсоводы. И они готовы нам дать хоть на полгода, хоть на год, чтобы мы поставили. Нет этого. Даже для Москвы такой, вроде бы, много музеев, да, но последняя выставка показана в Третьяковской галерее по Васнецову, это было 2 года назад. Не работают музеи, это тяжело с детьми работать. И вот нам ВДНХ дает площадку, чтобы мы с июля по сентябрь, там, или до скольки мы желаем поработать, чтобы мы поработали. Это я считаю, что оценка. Вот. Попасть на ВДНХ с выставками, это очень сложно. Хотя мы на ВДНХ уже 3 выставки провели.
Угу. Вот. А вот для детей там какой-то у вас еще будет программа квест, да, запланирована?
Программа квест. Дело в том, что кроме запаха, кроме объект руками пощупать, посмотреть, ведь вы сколько угодно ребенку объясняйте, как делал художник эту работу, то есть он сначала ее рисовал, у нас есть именно нарисованные работы, потом, как он печатал, сколько угодно объясняйте, он не поймет. Мы, чтобы он понял, как создавалась работа, мы создали клише, вот, то есть, как печатается линогравюра, потому что у нас конкретно линогравюры, вот, они сделаны клише на линолеуме, и каждый ребенок, который приходит, на память себе напечатает, пока мы сделали репку и колобка, он берет две матрицы, и на двух матрицах он создает себе линогравюру репка. И он уходит с произведением, которое он сам напечатал. Все. Это потом можно оформить в раму. Это произведение искусства. То есть то, что создал художник, вот, допустим, Красовитова создала репку, мы перенесли в маленький масштаб, и он так же, как великий художник, вот это шикарный детский иллюстратор, он напечатает, маме покажет, мама, посмотри, что я сделал своими руками. Все. Это, я считаю, что тоже шикарно. То есть ни один ребенок не уйдет, не напечатав. Если он сам не может, мы ему можем помочь, да. Это, я считаю, тоже шикарно. Вот.
Более 60, да, подлинных работ лучших художников графиков 20 века.
Ну, это в Тагиле в это самое сделано. Но в Полесском просто площади будут побольше. На площади нам нужны, да. Вот. В Полесском в доме, дом на музей, площадь побольше, там будут выставляться 95 или 96 работ. Ну, на 27 работ больше, я знаю, что будут выставляться. Вот. Ну и, конечно, работа экскурсовода. Здесь мы подготовили команду, то есть мы приезжаем на месте, работаем с музейными работниками, потому что у наших специалистов, экскурсоводов, все, что лучшее в Москве проводилось, это наши экскурсоводы проводили с детьми.
Вот. Экскурсоводы, конечно, рассказывают о русской сказке, да?
Они буквально, мы берем, что сколько ребенок устает, да, потому что до этого мы проводили «Алиса в стране чудес», сказку, да, пока мы ее положили в долгий ящик, нам сейчас русские сказки интересуют, потому что в реальности, чтобы ребенок сохранил историю, то надо ему сказку с молодых ногтей. Он должен все сказочные сюжеты, которые мы проходили в Советском Союзе, он также должен, чтобы никаких там пауков, никаких железных людей там, или Капитан Америка этого, надо это вычеркнуть из нашего обихода.
Ну да, русские сказки, как вообще сказки, может быть, других народов, именно народные сказки, да, они очень интересно толкуются, то есть там есть какие-то скрытые тайны, шифры, коды именно народные, когда вот это интересно, толкование вот этих сказок тоже, наверное, через такую вот интерактивную экспозицию.
Ну, понимаете, в чем дело? Если, конечно, говорить о народных сказках, да, сказки это, в принципе, не все народные, да.
Да.
Вот, тот колобок или баба-яга, там, значит, да, мы, конечно, берем интерпретацию, да, которая допустима. Мы им не рассказываем историческую подоплеку сказки, мы им не рассказываем, потому что историческая подоплека сказки, ее лучше не знать. Сказки, они довольно жестокие. А вот с тем же, допустим, Дедом Морозом, да, Дедом, это один из самых страшных персонажей. Но только в конце 19 века он стал таким хорошим Дедом Морозом, который дарит подарки. А так это один из самых жестоких богов, языческих богов, да, был. Вот. Мы рассказываем ту интерпретацию, которая уже сложилась, со времен Пушкина уже сложилась, да, то есть где-то 19-20 век. А исторический контекст, это нужно для филологов знать. знать. Вот. Ну, детям не нужно знать, как рождается сказка.
Ну да, понятно. Там-то именно они, сам смысл сказки, как сказать... Мораль.
Сказки, да. Ну, мораль, да, это уже важна, переделанная для 19 века. Вот. Но, кроме этого, мы, допустим, другие сюжеты внесли. Мы внесли сюжеты про мальчишки-бальчиш. Так. Это не русская народная, это наша советская сказка, да. Я думаю, что добавим еще сказку Маяковского. Он только одну сказку написал. Сказку про Петю, который был толстый, и про Толстый и про Симу, который был тонкий. У Маяковского есть такая сказка.
Я такую сказку даже не
знаю. Есть такая сказка.
А «Мальчишки-бальчиш» разве это сказка?
Это ну, понимаете, но это
она
все-таки...
Она
больше к сказке
такая,
она идет.
Такая, да?
Фантазия, но все равно это ближе к сказке. У нас есть иллюстрации «Мальчишаки-бальчиша». Ага. Тоже надо знать нашу эту историю, надо знать. Вот.
Про мальчишки-бальчиш я помню, там был еще мальчиш-плохиш.
Мальчиш-плохиш,
который
жрал варенье, коробки...
Печенье с вареньем.
Да. Банки варенья, коробки печенья, это все надо знать, чтобы кто, что наши дети выберут, кем они захотят быть, плохишом или кибальчишом, да, это интересно, да, вот. Толстым жадиной или тем, кто будет делиться, это же психология вырабатывает, но это, опять же, разработано на нашей, так скажем, русской психологии. Потому что мы же все равно люди общественные, да, и для нас понятие набивания карманов требухи, оно не совсем подходит. То есть мы должны делиться. И вот мы это в какой-то мере мы тоже рассказываем. И любого ребенка спроси, что он выберет. Да, он выберет положительные персонажи. Мальчишом, плохишом никто быть не хочет.
Ну да, здесь именно такой герой положительный, отрицательный. В сказках всегда более так однозначно, не так многогранно, как
в жизни.
В художественной литературе именно в такой вот.
Ну а как еще заниматься, значит, тем, чтобы воспитывать ребенка в наших каких-то правильных парадигмах?
Там должны быть четкие границы.
Вот сейчас мы уже готовим проект, что вот сейчас немножко успокоится на Донбассе, мы туда с проектами поедем. Все, мы уже ведем переговоры. Только там вот буквально закончат стрелять, хотя бы чтобы до Донбасса не доходило, да, до Донецка. Все, мы едем туда уже. Они готовы принять. Потому что нужно восстанавливать то, что мы потеряли, психологически потеряли. Вот.
Ну, и как ваш проект вот встречали в тех городах, где вы уже
презентовали? Ну, мы только в Тагиле, но нам уже, значит, отзвонилась Марина Владимировна Геева, что она... Ну, мы с Мариной Владимировной работаем 30 лет, да, и она сказала, что, ну, просто было столпотворение. То есть на выходные дни, на праздник, вот 4 дня эти праздники были, просто столпотворение. Нет детских проектов, некуда детям пойти, вот. Тем более мы там условия все-таки ставим, чтобы проект-то был бесплатный. Чтобы люди могли бесплатно прийти, видите?
Ну да, да.
Вот.
А фонд ваш «Искусство нации» какие-то еще есть проекты, может, ожидаются интересные или чем вы еще?
Не, ну сейчас мы, ну в Екатеринбурге, в принципе, я все проводил, какие мы проекты, даже без фонда, то есть сначала была выставка Шемякина, я проводил, мы работали с музеем города Екатеринбурга, да, истории города Екатеринбурга, потом нонконформисты, потом неизвестный. Сальвадор Дали, Пикассо. Ну, последний проект, что мы здесь проводили, это на Плотинке есть архитектурный комплекс, да, вот. Мы там проводили золото индейских цивилизаций, да, но все-таки такие проекты должны проводиться в больших городах, там просто его организация очень дорогая, да, вот. Ну, в Москве сейчас этот проект стоит у нас, идет хорошо. Сейчас готовим, значит, в прошлом году мы провели проект, связанный с культурой малых народов, северных, конкретно мы провели проект среди всех малых северных народов, они участвовали в конкурсе, затем мы их лучших мы пригласили в Москву, 30 человек, и мы учили их работать с линогравюрой. Конкретно мы нанимали специалиста, все оплатили, да, и они напечатали каждый по какое-то количество линогравюр. Это шикарно было. Сейчас мы готовим, я думаю, что на 24-й год биеннале северных народов. Почему? Потому что, опять же, почему мы делим до 91-го года и позднее? После 91-го года никаких альбомов больших по национальной культуре, никаких поэтических сборников не проводилось. То есть все, что проводилось, это было до 91-го года. То есть не полное, но все равно забвение вот этих национальных каких-то традиций. Не только русских, всех остальных. А малые народы, которые не могут за себя голос поднять, да, ну, не проводится это. И мы поэтому предлагаем, что мы финансируем фонд президентских гарантов, и мы будем проводить биеннале для северных народов. Но мы, в принципе, скупаем на выставке, потом сказки этих народов, опять же, чтобы не только мы показывали наши русские, но, понимаете как, русские, они более понятные, есть же у каждого народа своя специфика, но в любом случае многие наши художники работали в этнографическом жанре, есть сказки, эти шикарные сказки, и мы тоже их будем показывать.
У вас какая-то сказка есть любимая с детства, ну или, может быть, сейчас?
Ну, тоже? Почему, может быть, я сейчас занялся сказками, да? Я в детстве не считал сказки.
Не читали?
Не считал. Я сразу заинтересовался чем-то другим, да, потому что как только в школе научили считать, все, для меня чтение это было любимое занятие. Я сказки стал читать, когда у меня появились дети.
Вот. Детям читать.
Детям значит, я стал читать, да и все. И тут я, значит, поскольку я привык анализировать литературу, большие объемы, все, я стал анализировать все сказки, всю причину, историю, мифологию. Вот. То есть я своим детям уже читал сказки. Вот. Это мне уже понравилось. Вот. И когда все-таки сейчас уже внуки появились, сейчас внукам читаю сказки, но я же ведь смотрю на визуальный объект, вот то, что делали, ведь как бы много было недостатков в Советском Союзе, но то, что на культуру работали лучшие специалисты, это без сомнения. То есть поэзия, кинематограф, создавались шедевры, и даже книжные иллюстрации, они сами себя не ценили. Вот начинаем мы беседовать с художниками, значит, с Красовитовой, Мощевитиной, да, они говорят, ну, понимаете, вот у них отцы работали, как детские иллюстраторы. Ну, понимаете, мы где-то там на задворках были, да, вот. Но даже они так себя, не, ну, ничтожность ум наши говорят. Но то, что они создавали, все признают, что это музейные вещи. То есть уровень, вот эти музейные вещи, мы сейчас вот показываем, где-то они отреставрированы, да. И самое, что интересное, эти музейные вещи стоили копейки. То есть за рубль 20, за 3 рубля можно было купить. И наши детские сады, и школы, и всякие, значит, интернаты были оформлены шедеврами. Ну, поскольку их не ценили, их потом просто выбрасывали.
Да,
это просто беда.
Не понимали.
Не понимали, да. Есть, вот. Да. А сейчас мы как бы собираем все это, восстанавливаем. Так же, как наш советский плакат. Через 50 лет это будет непонятно, что это было, да. А вот советская эпоха, она прошла. Вот.
Благодарю вас. Напоминаю, что сегодня в гостях у нас был президент Фонда искусства наций Александр Иванович Шадрин. Презентовали на Урале уникальный проект, детский интерактивный выставочный проект «Живая русская сказка». И вот сегодня мы немного поговорили о том, что он из себя представляет. Спасибо большое.
Женский голос.
Уважаемые радиослушатели, мы ждем ваши отзывы, вопросы и предложения по телефону 278-96-41. Звоните нам в будние дни с 11 до 16 часов. Это была программа «Женский голос». Меня зовут Маргарита Якунина. Всего вам доброго и до свидания.
Женский голос.
Разговор о женщинах и для женщин.
Женский голос.
Обсуждаем вопросы, волнующие всех наших современниц.
Женский голос.
Верим, ценим, храним традиции.
Женский голос. Женский голос.